Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели, у микрофона Алена Бадюк, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реали», да, их много, и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выдвинул предложение по добыче подземных вод для аннексированного Крыма. По его словам, под Азовским морем существуют некие пресноводные запасы, и их якобы можно использовать для борьбы с засухой на полуострове. Напомню, что в режиме ограниченной подачи воды Крым живет с начала осени. В Симферопольском и Бахчисарайском районах, а также в Алуште и Ялте воду дают по графику. При этом для снабжения крымской столицы активно используют воду из подземных источников. Откуда под Азовским морем вода, о которой сказал Путин, разбирались мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Российская газета со ссылкой на сотрудников Крымского федерального университета пишет о двух целых источниках пресной воды под Азовским морем, предполагаемых. Первый вариант – это использование так называемого подруслового стока под Азовским морем. Дело в том, что, пишет газета, в доисторический период уровень Черного моря был гораздо ниже современного, примерно на 100 метров, и таким образом, да, этот подрусловый сток вот в бассейне Азовского моря формировался. Я вот сейчас процитирую. Река Дон, в которую втекала река Кубань, попадала в Черное море через Керченский пролив, который, по сути, является палеоруслом реки Дон. Но под руслом, под галечными отложениями и слоем глины всегда есть подрусловый сток. И когда территорию Азовского моря затопило морскими водами, водный поток никуда не исчез. Он также течет под палеоруслом. Если он на самом деле сохранился до наших дней и под Азовским морем течет подрусловый сток Дона, это было бы идеальным вариантом для крымчан. Так рассказал российской газете Геннадий Самохин. Это старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета. Второй вариант, который описывает российская газета, это предположение того, что водоносные горизонты Крымского полуострова, да, которые сейчас активно разрабатываются, каким-то образом заходят и под Азовское море. Издание «Комсомольская правда. Крым» приводит мнение еще одного крымского ученого. Это эколог, ученый Сергей Тарасенко, глава Ассоциации экология и мир. Вот он говорит, что вопрос этот еще недостаточно изучен и не стоит возлагать на него больших надежд. Я процитирую. Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную воду действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы можем этой водой обеспечить, говорит Виктор Тарасенко. По мнению ученого, пресная вода есть вдоль русел рек Дон и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад. Вот я еще раз продолжу цитировать. Из этих рек и будут добывать пресную воду. Сейчас в этих руслах при проведении исследований можно увидеть фонтаны пресных рек на глубине примерно 60-180 метров, отметил Тарасенко и подчеркнул, что таким способом можно обеспечить водой 30% населения полуострова, но большую часть воды можно получить за счет горного и предгорного Крыма. Вот такие мнения есть по поводу той идеи, которую озвучил российский президент. Ну, продолжим мы говорить о том, насколько реальна, да, информация о том, что под Азовским морем могут существовать запасы пресной воды, и насколько реально их добывать. Вот об этом мы поговорим с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геолога минералогических наук.
Добрый. Я с удовольствием послушал все теории, все гипотезы. Ну, вы знаете, на самом деле это очень интересно. Я вам скажу более того, что действительно существует разгрузка подземных вод в акватории моря. Мы этим занимались еще в прошлом веке на Черном море. Там есть известный гагр-грифон, именно выход подземных пресных вод. Но вы знаете, что самое интересное? Что никто не сказал про интрузию соленых вод морских водоносные горизонты. А вот эта проблема очень мощная во всех приморских городах. Когда происходит интенсивная эксплуатация пресных подземных вод, происходит за счет снижения давления в пласте, происходит интрузия морских вод в водоносный горизонт, и он становится непригодным, собственно говоря, к использованию для целей водоснабжения. Теперь внимание. Подрусловой сток, конечно, есть. Под каждой рекой есть подрусловой сток. Но это не те величины, о которых следует говорить. Теперь второе. Да, палеогеография. Про долины реки. Да, река текла. То же самое Москва-река. Про долины. Она меняла русло. И течет по новому руслу. А вот там, где она текла раньше, там просто все это заложено геологический материал. И если мы хотим что-то изъять, зачем нам в море-то, собственно говоря, бурить скважину с платформой, что-то там добывать? Перехватите поток с материка, с континента, с полуострова. Пробурите скважину, качайте воду. Она идет, все равно разгружается, потому что море является областью разгрузки для подземных вод. Но мы снова с вами возвращаемся к тому первоначальному разговору, когда Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% там все были речки и подземные воды. То есть мы, понимаете, пытаемся вытащить из подземных вод те самые 80%, которые давал канал Северо-Крымский. Но это нереально, вы понимаете, нереально.
С нами на связи Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что воды под Азовским морем для того, чтобы обеспечить Крым, не было, нет и никогда не будет. Не забывайте, что это разломы, это грязи вулкана. Не зря в свое время было остановлено строительство атомной станции в Крыму. Потому что проблема действительно существовала и существует, она никуда не делась. Это первое. Даже если гипотетически представить, что вода в каких-то количествах под Азовским морем есть, это, вы правильно сказали, колоссальные средства для того, чтобы воду, во-первых, поднять, во-вторых, ее перекачать, в-третьих, ее очистить, потому что все равно она будет иметь какие-то свои специфические отклонения от необходимого качества воды. Ну и вообще, мне кажется, это фантастический какой-то триллер, который пытается Российская Федерация в очередной раз навязать крымчанам, указать на свои недостатки, которые в свое время они пообещали всем крымчанам. Будете жить счастливо и долго. Извините, что это говорю.
Несколько слов Сергей Аксенов сказал о возможных подземных запасах воды в Крыму. Давайте послушаем.
Готовимся к строительству опреснительной установки, соответственно, во Фрунзе. То есть, еще раз говорю, вот с коллегами вечером в пятницу закончили там все практические переговоры, еще раз пришли к мнению, при том, что уже и так было понятно, там, что мы таких источников вряд ли, то есть, в таком объеме найдем. Мы тут вот материалы смотрели еще старые, так сказать, прошлого, позапрошлого века. Могу сказать, что в Крыму эта проблема была всегда. Это из документальных, архивных документов везде следует. Никогда в Крыму поиски воды, поиски больших запасов никогда не увенчивались успехом. Ни одного разу за все времена в данном случае. Мало того, смотрел законодательно, как принимали, то есть, нормативные акты еще там до революции, там вот были законы 1910 года, то, что касается по Крыму, по распределению, контролю за водой, за незаконное использование водных источников, там 100 рублей был штраф, это в 1910 году или месяц ареста. Ну, в данном случае, то есть, я имею в виду к тому, что даже была установлена очередность водопользования конкретными фермерскими хозяйствами, даже в Басирайской долине и так далее, то есть, людей, ну, не хватало воды, ее разбирали по очереди, то есть когда огороды поливали. То есть проблематика была всегда. И в Советском Союзе, ну, были умные головы, то есть, которые там приняли решение по Северо-Крымскому каналу, понимая, что здесь этих объемов подземных нет. Но я просто, чтобы снять, еще раз говорю, паразитирование на том, что тут там достаточно, и мы сейчас только там копнем и все, и подадим там Симферополь. Нет, вокруг Симферополя таких объемов воды, годных для подачи, нет. В районе Ялты коллеги, еще раз говорю, с федеральных органов пришли к выводу, больше там 3-4 тысяч кубов в сутки мы воды подземной в Ялте не будет. Это касается и форосских источников и так далее. То есть нет там, в принципе, от слова «нет».
Между армией и тюрьмой. В Крыму в течение ноября украинские правозащитники зафиксировали 2 новых приговора и 3 новых уголовных дела за уклонение от службы в вооруженных силах России. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы. Правозащитники считают, что в этом есть состав военного преступления. По Женевской конвенции Россия, как государство-оккупант, не имеет права призывать на службу в свою армию жителей аннексированного Крыма. Однако Россия это опровергает, поскольку считает полуостров своей территорией. Напомню, что в рамках осенней кампании 2020 года планировали призвать около 3000 крымчан. Об этом сообщали в Министерстве обороны. Что делать тем, против кого заведены уголовные дела в Крыму и кто выносит приговоры за отказ служить в российской армии, разбирались в эфире радио «Крым Реалии».
Сейчас мы поговорим с экспертом Крымской правозащитной группы Александром Седовым. Он с нами на связи.
Ну, в ноябрьском обзоре, о котором вы упоминали, говорится о 3 новых случаях, которые были в ноябре. Сейчас уже декабрь, конец декабря, и, к сожалению, это количество увеличилось. Мы нашли еще 9 новых дел, возбужденных в отношении крымчан за уклонение, как они указывают, от службы вооруженных сил Российской Федерации. Всего такое количество сейчас, 156 дел передано было в суды, по 147 из них уже вынесен приговор.
Это за весь период, за 6,5 лет, правильно я понимаю?
Да, это за период оккупации, но такие дела начали фактически применяться и возбуждаться, начиная с 16 года. Чтобы понять степень роста, например, можно сказать, что в 19 году таких дел было передано в суды 34, сейчас... Конец декабря у нас уже известно о 76 таких делах. То есть, в принципе, в два раза больше, чем в прошлом году передано в так называемые суды Крыма. Оккупационные власти заявляют, что очень мало крымчан используют этот случай. Но я думаю, это связано с тем, что военкомы максимально ставят палки в колеса в отношении тех, кто хочет проходить альтернативную гражданскую службу. Потому что фактически для того, чтобы проходить службы, достаточно заявить о том, что у человека есть убеждения, которые не позволяют ему держать в руках оружие. Но военкомы требуют справки, какие-то свидетельства и показания родственников, знакомых с работы о том, что да, действительно у человека были такие убеждения. Это на данном случае незаконно, человеку, разумеется, достаточно тяжело собрать какие-то документы, которые подтверждают, что у него есть убеждения.
Далее мы поговорим с Сергеем Кривенко, российским правозащитником и журналистом, координатором правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Он с нами на связи по телефону.
Вот по статистике прошлых лет выносится где-то несколько сотен производств. В России есть понятие уклонистов, оно зафиксировано, ну, наказание как в административном кодексе, так и в уголовном. В административном это штрафы, в уголовном это вплоть до тоже штрафы или вплоть до лишения свободы. Но и по статистике, если, насколько я так сейчас могу сказать, это несколько тысяч дел по административным делам и несколько сотен по уголовным делам. За уклонение в основном это штрафы, да, в последние годы давно уже не прибегают к наказанию по лишению свободы. Это вот на 300-тысячный призыв в год несколько сотен, ну, так это довольно мало. Ну, так это, конечно, нехорошо, но довольно мало, нехорошо такое количество, что оно есть, но довольно мало, это несколько даже десятой доли процентов. Существует еще альтернативная гражданская служба, которая, на которую, конечно, есть препятствия, там в законе заложены пойти, но тем не менее настойчивый призывник может, так сказать, претендовать на альтернативную гражданскую службу. Соответственно, там установлены еще формальные правила. Он должен за полгода до начала призыва подать это заявление. И вот это является основанием, если человек, призывник, нарушает этот срок, это может стать основанием для отказа.
С нами на связи Игорь Корженко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Игорь, доброе утро.
У нас было зарегистрировано еще одно уголовное производство буквально месяц назад. Результатами его расследования и процессуального руководства было предъявлено подозрение военному комиссару Раздольнинского и Черноморского районов по части 1 статьи 438, это нарушение законов и обычаев войны по факту, ну, примуса, скажем так, к службе. На данный момент этот человек оглашен в розыск. Собрана хорошая доказательная база, это оригинал военного билета, который там отслужил, оригиналы его писем, повесток, допросы свидетелей, которых мы установили и сейчас находятся на материковой территории Украины. То есть...
Насколько я понимаю, речь идет об Артуре Саруханяне, да? Это так называемый военный комиссар Республики Крым по Черноморскому и Раздольнинскому районам, да. Он, Артур Саруханян, он служил раньше в вооруженных силах Украины, насколько я понимаю.
Да, в Крыму он служил в вооруженных силах Украины и во время оккупации перешел на сторону оккупационных властей.
Цены на полуострове возьмут под контроль. Госдума России приняла закон о госрегулировании цен на социально значимые товары. Согласно документу, российское правительство получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены. Норма коснется и аннексированного Крыма. Напомню, что ранее российские власти Крыма уже обещали отрегулировать вопрос с повышением цен на полуострове. Однако стоимость продуктов в супермаркетах и на рынках продолжила свой рост, а новые цены назвали акционными. К чему же на практике приведет госрегулирование цен и чем, собственно, обусловлено подорожание продуктов питания в аннексированных Крыму и Севастополе? Давайте послушаем, что удалось выяснить моим коллегам в эфире радио «Крым Реалии».
В конце ноября радио «Крым Реалии» делало в последний раз программу на эту тему, то есть не так давно, но стоит отметить, что тогда, когда мы делали программу на эту тему, местные крымские СМИ не особо как-то акцентировали внимание на данных Крымстата, которые уже на тот момент демонстрировали рост цен. И вот уже после совещания Владимира Путина с правительством России начали писать о резком подорожании продуктов. Под конец декабря, в частности, телеканал «Крым-24» выпустил несколько сюжетов на тему подорожания продуктов. Вот что рассказала телеканалу жительница Симферополя Елена.
Я живу на пенсии на одну, поэтому не то что ограничиваешь, но уже покупаешь и расходуешь не так, скажем, быстро. Если даже по молоку судить, что само молоко почти 100 рублей стоит, почти, наверное, 30-40%.
Виктор Реутов, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета, в комментарии телеканалу «Крым-24» объяснил подорожание некоторых продуктов комплексом причин.
Если мы смотрим на внешние причины, то это прежде всего изменение мировой конъюнктуры. Вот, например, допустим, тот же подсолнечное масло. Почему произошло у нас подорожание? Потому что выросли экспортные цены на этот вид, на эту продукцию. Если в глубину смотреть, то подорожание подсолнечного масла в мире произошло за счет резкого ограничения производства именно масла пальмового, как это ни парадоксально. Поэтому рынок переориентировался, и производители той или иной продукции переориентировались, в частности, на масло подсолнечное. Ну и второй блок причин – это внутренние причины. Это подорожание определенного рода сырья для производства тех или иных продуктов. Например, изменение в цене там, на яйца произошло в большей степени из-за того, что подорожали, собственно, корма. Корма подорожали почему? Потому что в Крыму засуха, мы не могли произвести достаточное количество кормов для того, чтобы обеспечить потребности птицеводства Республики Крым. Поэтому нам нужно было их завозить. Соответственно, такая же примерно ситуация и по сахарной свекле, то есть производители ее сталкиваются с определенными сложностями, с формированием себестоимости продукции, чтобы цена на этот вид продукции была приемлема для всех крымчан.
К нам в эфир подключается Вадим Новиков, антимонопольный экономист, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член экспертного совета при правительстве России. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли было, по вашему мнению, спрогнозировать рост цен на некоторые категории продуктов, вот, которые вызвали возмущение президента России Владимира Путина на совещании тогда в первой половине декабря? Тот же сахар, тоже подсолнечное масло, какие-то изделия, где используется мука, например. По вашему мнению, можно ли было как-то действовать на, ну, скажем так, предупреждение таких результатов, с которыми сейчас приходится бороться, в частности, и такими методами?
Эти методы помочь бы в любом случае не могли, потому что как только кто-то, игроки на рынке, правительство получает соответствующий прогноз о том, что, ну вот типично, мы же говорим про сельское хозяйство, это все завязано на урожае, Вот, что мы получаем прогноз, что урожай там, в мировом масштабе, например, будет плохим. Вот. Этот прогноз является сигналом сам по себе для роста цен, причем немедленного. Это означает, что надо как сократить потребление сейчас, чтобы растянуть это потребление на больший срок. Вот. И это фактически само по себе означает рост цен.
К нам присоединяется в эфир Дмитрий Потапенко, российский бизнесмен, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий, добрый вечер. Можно ли сказать, что вообще есть какой-либо шанс, что цены, тут мы даже не говорим о государственном регулировании, что цены на эти товары снизятся в ближайшее время, или же они остановятся на этом уровне, или, возможно, даже какое-то подорожание в ближайшем будущем?
Ну, на следующий год, по моим расчетам, подорожание составит 15-17%. Здесь нет никаких шансов на остановление, потому что то, что ошибочно называется государством не является, и все, что оно умеет, это отнимать и делить, как было в старом советском анекдоте. Когда включаются якобы нужные кому-то ягоисы, платоны, чипирование шуб и всего остального, простите, это иллюзия должна быть у какого-то гражданина, или там увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, который влияет на стоимость бензина. Хочется сказать, а в какую секунду вдруг ни с того ни с сего чего-то должно подешеветь? Ну как оно подешевеет? А при этом можно достаточно спокойно, прям публичные компании, которые не представлены зачастую в Крыму, посмотреть их чистую прибыль, чистую отчетность, которая формируется и аудируется международными аудиторскими компаниями, которые, в общем-то, не будут ради мелких российских компаний марать свое честное имя, чистая прибыль как-то там остается в районе 3-4%. А поскольку у нас же еще плюс есть еще государственные идеологии, что у нас все, что связано с производством, а тем более торговлей и логистикой, является исключительно, как в том фильме, такой хороший девушка, отец барыга, спекулянт. Ну вот это официальная государственная идеология, которая уничтожает любую предпринимательскую инициативу, забывая, правда, рассказать, что дороги, детские сады, больницы и все остальное строит предприниматель. Ни один чиновник даже камень на камень положил. Он всего лишь является швейцаром в этой экономике, которой он нафиг не нужен, в принципе, как класс.
Простите, уточню, 15% это если мы говорим о потребительской корзине в целом?
Да, конечно, 15-17%, да.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.